по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья. По страницам Библии 1009-я встреча у нас с вами сегодня. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Наталья Запорожцева, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Наша сегодняшняя эфирная команда. Сегодня мы с вами в записи. И сегодня мы с вами читаем Священное Писание. Мы читаем с вами послание Иакова. Мы читаем с вами сегодня вторую главу. Я скажу несколько вводных слов, потому что у нас сегодня важная тема. У нас сегодня очень большая тема. И я рад, что сегодня мы с вами этой темы можем коснуться. Я напомню, что мы читаем Писание от Бытия до Откровения, с начала до конца. Мы делаем это, используя материалы доктора богословия Джона Вернона Маги, и мы читаем Священное Писание за 5 с небольшим лет. Мы чередуем книги Ветхого и книги Нового Завета. Я, кстати, в прошлый раз прочитал комментарий от нашей слушательницы Вероники, которая нашла такое чтение полезным, ну, по крайней мере, и в чтении Библии с детьми. Я хочу, во-первых, еще раз сказать спасибо Веронике, но также сказать о том, что есть куда улучшать вот этот подход. Он хороший, он полезный, действительно, но он не единственный, он не исключительный. И в этом подходе есть определенная проблема, которую, кстати, доктор Маги замечал. И доктор Маги об этом говорил, мы с вами тоже это уже упоминали, но я об этом сейчас скажу просто для того, чтобы те из вас, кто читает Библию сам, ну вот как-то из этого сделали вывод для себя и, возможно, не повторяли чужих ошибок, ну или, по крайней мере, скажем так, если это не ошибка, то, ну, по крайней мере, чтобы вы делали лучше, чтобы вы делали как-то более правильно. Дело в том, что очень часто книги пророков в Ветхом Завете и исторические книги тоже в Ветхом Завете пересекаются между собой. И вот доктор Маги, по материалам которого мы с вами делаем наши беседы, говорил о том, что ему бы хотелось как-то вот выдержать это пересечение, остаться верным этому пересечению. Иными словами, он читает, например, книгу пророка Исаии, и он читает при этом фрагменты из книг Царства, книг Паралипоменон, где вот описывается то время, когда жил пророк Исаия и так далее. Это, конечно, существенно усложнит изучение Священного Писания, не Писание само, конечно же, а именно его изучение с нашей стороны. Но это позволит нам увидеть действительно вот это очень важное соотношение, которое иначе может оказаться у нас как бы за скобками. Но с другой стороны, я отлично понимаю, что то, что мы сейчас с вами делаем, это также полезно. Полезно в частности, потому что мы читаем Библию целиком. Знаете, порой у нас, проповедников, есть такое искушение, и мы действительно поддаемся этому искушению. Состоит оно в том, чтобы читать снова и снова те места Библии, которые нам близки. И тогда мы с вами начинаем, ну, скажем так, зацикливаться. Мы попадаем в некий цикл того, что для нас удобно. И мы не проповедуем все слово. Но, с другой стороны, ведь очень важно, чтобы было проповедано все слово от начала до конца. И вот этим, этой тенденцией, этим стремлением к проповеди всего слова мне очень нравится вот та программа, тот курс, тот цикл бесед, по которому мы с вами идем. Я напомню, что вы можете нам писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook, группа по страницам Библии и другие группы, другие сообщества, где вы смотрите или слушаете эту трансляцию. Я напомню также, что в нашем сообществе ВК и на нашем сайте, и в нашем приложении вы можете послушать уже вышедшие программы, вы можете вспомнить то, о чем мы говорили. Или, если вы присоединились к нам недавно, а такие люди есть, постоянно кто-то присоединяется, это здорово, вот тогда вы можете восполнить, может быть, какие-то пробелы, которые у вас еще остались по нашим программам. А давайте мы с вами почитаем ваши комментарии. Их не так много сегодня, но есть что почитать и еще вот с позапрошлого и с прошлого эфира. Галина Земчихина продолжает разговор про расслабленного. По чьей вере был исцелен расслабленный? Друзья принесли расслабленного ко Христу. И они проявили свое участие, они проявили свою веру. Но Галина замечает, расслабленный встал, потому что поверил словам Иисуса. «Предполагаю, Галина, что вы правы». Вот да, это и его вера тоже. Вера друзей необходима была для того, чтобы принести расслабленного к Иисусу. Так, кстати, происходит и в нашей жизни. Когда мы с вами обращаемся к Богу, а о других, в молитве о других, мы говорим: «Господи, коснись этого человека. Господи, сделай что-то в жизни этого человека». Но в жизни этого человека, в его сердце уже действительно что-то происходит. И нам это сложно бывает заметить, нам это сложно бывает понять. Но Бог знает. А друзья, хорошие, кстати, были друзья у этого человека, да, они принесли расслабленного к Иисусу. Но я полагаю, что у него также была вера. Опять я должен сразу сказать, что не все комментаторы, не все интерпретаторы Священного Писания, не все проповедники, которые проповедуют по этому фрагменту, согласятся с таким толкованием. Я склонен все-таки с ним согласиться. Или, по крайней мере, если уж немножко поосторожничать, а, возможно, есть смысл немножко поосторожничать, тогда я бы сказал так. В сердце этого расслабленного уже действительно что-то происходило. Бог начал работу одновременно и с его друзьями, которые принесли его к Иисусу, и с ним самим. Начал делать что-то в его сердце. Саша Дружинина рассказывает о преодолении греха. И она пишет: «Господь мне помогает сражаться, освобождаться от греха. Были грехи, от которых Бог освободил просто чудом, без моих усилий, без испытаний, просто по благодати. Были грехи, с которыми мне приходилось расправляться с усилием, в молитве, в терпении. В любом случае, — пишет Саша, — нужно признать свой грех и отдать его Богу». Вот опять очень точное, очень правильное замечание, как раз в связи с тем, что есть грехи, с которыми нам приходится работать, и мы действительно приносим их Богу, мы действительно молимся, мы действительно обращаемся снова и снова к Богу. А есть чудесное освобождение, когда Господь просто берет и снимает этот грех. Знаете, по собственному опыту скажу так. Это как ты идешь с огромным таким тяжелым рюкзаком, и ты думаешь: а я это зачем несу? В принципе, оно мне зачем? Но с другой стороны, у тебя нет возможности это снять. И вдруг единомоментно, да, вот в какой-то один момент, эта ноша, этот рюкзак с тебя снимается. Господь берет и что-то с тобой делает. Он тебя в совершенно буквальном смысле освобождает. И я через это проходил. Уверен, что среди вас есть тоже немало людей, которые через это проходили. Но скажу здесь вот какую вещь. И опять-таки об этом говорил и доктор Маги, потому что это серьезно, это важно. Смотрите, вот какие грехи Бог снимет сразу, а с какими придется помучиться, повозиться, это не всегда бывает понятно. Иными словами, вот одного человека от этого греха Бог может освободить сразу. Другому человеку предстоит с этим еще и помучиться. И освобождение придет не сразу. В жизни бывает и то, и другое. И очень важно принимать Божие действие, доверять Божьему действию и не переносить, вот в этом плане, не переносить свой духовный опыт на других. Не говорить, как, кстати, порою говорят, что вот Христос меня от этого освободил быстро, значит, и тебя Он освободит от этого быстро. Значит, и любого другого человека Он освободит от этого быстро. А понимаете, какая штука с духовным опытом? И понимаете, почему важны наши программы, то, что мы с вами делаем? Перенос духовного опыта, нашего личного духовного опыта на других и попытки сделать этот опыт обязательным для других. У меня было так, значит, и у тебя будет так же. Эта штука достаточно опасная. Есть в нашей христианской жизни нечто, что обязательно для любого из нас. Но это не духовный опыт, это Божие Слово. Вот Божие Слово для каждого из нас обязательно. мы не можем говорить, что для меня Божие Слово работает, для меня вот оно в данном случае действует, а для другого человека это будет как-то иначе. Нет, Божие Слово действует для всех. Бог через свое Слово действует для всех, обращается ко всем. Но вот духовный опыт может быть разным. Кто-то скажет, вот я обратился к Богу, и я перестал выходить из себя, я перестал терять самообладание, у меня появилось это самое самообладание. Значит, у тебя тоже должно быть так. Если у тебя этого не произошло сразу, то что-то неправильно, что-то неверно, что-то не так с твоим покаянием. Давай-ка ты кайся еще. Вот не допускайте этого в своей жизни. Не допускайте этого по отношению к другим. Опасность возвышения духовного опыта над Божьим Словом состоит как раз в том, что вы возвышаете или мы возвышаем, потому что я тоже, в общем, порой это, к сожалению, делаю, мы возвышаем наш духовный опыт, наши переживания над великим Божьим Словом. А получается, что мы и наш опыт, и наши переживания – это какая-то такая определяющая история. А это недопустимо. Бог такого не хочет. Бог хочет, чтобы мы с вами прежде всего уповали на Него и познавали Его. Кстати, это важно, и когда мы говорим о покаянии. Я уже об этом упоминал неоднократно, но думаю, что есть смысл повториться. А мой духовный опыт покаяния и ваш духовный опыт покаяния может отличаться. Я, например, скажу, что покаялся через, ну, во многом, не только, но во многом, через песню одного рок-исполнителя. Но это же не значит, что любой человек будет каяться через песни рок-исполнителей, и уж тем более через эту песню этого конкретного исполнителя. Нет. Но покаяние – это в любом случае приход к Иисусу Христу. Поэтому берите то, что говорится в Священном Писании. Берите то, что Бог открывает в Библии. И не переносите свой опыт как нечто обязательное на жизнь всех других людей. Так не будет, так не получится. Я напомню также о том, что у нас есть телефон доверия. Этот номер для тех, у кого возникают вопросы, у кого возникают проблемы, для тех, кто хочет, а нам порой так пишут, я хочу поговорить с христианами, я хочу посоветоваться, у меня в жизни трудности. Вот как раз для этих случаев, для таких бесед и есть наш телефон доверия, наша горячая линия. Это номер в России, он бесплатный для всей территории, на всей территории Российской Федерации. 8 800 333 1706. 8 800 333 1706. Там есть определенное рабочее время, он не круглосуточный. Но, насколько я понимаю, если вы позвоните в нерабочее время, то вам скажут, когда перезвонить для того, чтобы побеседовать с душепопечителем, для того, чтобы побеседовать с консультантом, христианским консультантом, который с вами поговорит, который вам поможет. Опять-таки, на самом деле это Бог вам поможет через консультанта. И я уверен, что эти консультанты отлично понимают, что нельзя возвышать свой собственный опыт выше и больше Божьего Слова. Но звоните, пожалуйста, и я уверен, что это будет для вас полезно. 8 800 333 1706. Много благодарностей, много молитв о нас. Спасибо большое тем, кто молится за нас. Наталья, еще одна Наталья, и еще одна Наталья, и Светлана, и еще одна Светлана, и Татьяна, и еще две Татьяны, и Фаина, по-моему, одна Фаина, по крайней мере, в том, что я сейчас вижу, те комментарии, и Карина, всех шалом, всех люблю, Божьи солнышки, спасибо, Карина. И Вячеслав Пушин с нами постоянно пишет. Я надеюсь, что вы с нами сейчас тоже, Вячеслав. Карина пишет, какой сегодня прекрасный день. Непростой, Карина. Вот непростой во многих смыслах, во многих отношениях. Тут вот ковид свирепствует. Тут проблемы, причем серьезные проблемы. Но, действительно, благословенный день. День, который сотворил Господь. Интересное замечание от Жанны Михайловой. Она пишет, Некоторые уходят жить в лес, ища безмятежной жизни вдали от людей. Только от самих себя-то сбежать не удастся, а значит, и от искушений тоже. А Юрий пишет о том, что раньше я бежал от людей, точнее, от того, что мне в них не нравилось. А, как оказалось, я бежал от себя. Да, Юрий, мы действительно часто бежим от того, что на самом деле видим в себе. И больше того, нам не нравится прежде всего в людях то, что есть в себе. Мы как в зеркале видим самих себя. Вот бежать надо не от людей. Да, кстати, есть все-таки нечто такое, от чего надо бежать. Причем, как говорил один мой знакомый, бежать так, чтобы пятки сверкали. Бежать нужно от греха. И от людей, когда через людей этот самый грех в жизнь приходит. Я беседовал с одной молодой девушкой, которая рассказывала мне про проблемы с ее молодым человеком, с ее парнем. И проблемы были серьезные. Но была одна проблема, которая затмевала все остальные. Я не буду рассказывать, в чем она состояла, потому что, ну, это, да, вот, это личное, это конфиденциальное. Скажу лишь так. Я, беседуя с ней, сказал: знаешь, вот действительно, вот прямо вот, вот так вот по этой фразе. Беги от него и так, чтобы пятки сверкали. Но дальше будет вопрос. И вопрос один. Бежать, а куда? Убегать, не зная дороги? Если представить себе жизнь как лес, а она действительно порой бывает похожа на лес, то заблудишься, и заблудишься довольно быстро, и будет непонятно, что делать дальше. К Богу бежать, ко Христу бежать. Хорошо, а где этот путь, как его найти? А вот Божие Слово этот путь и открывает. Именно поэтому, именно ради этого мы с вами изучаем Священное Писание, мы с вами читаем и изучаем Божие Слово. Мы сегодня переходим ко второй, я уже немножко тороплюсь, но зря. Мы переходим сегодня ко второй главе послания Иакова. И мы начинаем говорить о богатых и бедных. Начинаем говорить о лицеприятии в церкви. О том, как люди в церкви смотрят на одежду, смотрят на социальное положение, на то, кто с человеком или что это за человек. Я, к сожалению, должен сразу сказать, что и сам, как пастор, как служитель, виновен в этом. У меня были в жизни такие случаи, и особенно в начале служения, в первые годы служения, и у меня, и до меня, я думаю, и после меня тоже в церкви, где я был пастором, такое было. Постараюсь рассказать так, чтобы это не было узнаваемо. Тем более история это старая, это 90-е годы. Очень гордились мы в церкви, потому что туда стал приходить один очень известный тогда исполнитель. Исполнители 90-х – это вообще отдельная история. Это люди во многом несчастные. Зачастую это люди, которые взлетели на гребень признания, на гребень славы, на гребень доходов. Взлетели и не знали, что с этой славой делать. Они, в принципе, не знали, что с собой делать. И вот в церковь тогда пришел очень эпатажный молодой человек. Его известная песня, его известный шлягер того времени просто давал пощечину тому, к чему мы привыкли. Так вот, этот человек приходил в церковь. Я не знаю, я очень надеюсь, что все-таки где-то покаяние у этого человека было. Хотя по тому, как закончилась его жизнь, у меня оснований надеяться на это становится все меньше. Но я надеюсь на Божью милость, скажем так. И вот я помню, как молодежь в церкви говорила: «Ой, к нам приходит сам вот такой-то и такой-то. Вы знаете, вот он тут был на служении, он тут был там на малой группе, еще где-то». И это естественная такая человеческая история. А теперь мы ведь смотрим, мы читаем Священное Писание, и мы смотрим на все это Божьими глазами. И как вы думаете, насколько наши чины, наши регалии, наше богатство, наши песни, тем более мирские песни, могут, ну, как-то восхитить Бога. Ой, надо же, ко мне вот пришел такой-то и такой-то. И сегодня мы с вами будем говорить о том, что на самом деле все мы перед Богом грешники. И если мы принимаем Иисуса Христа, если мы каемся перед Богом, если мы каемся перед Христом, тогда мы прощенные грешники, тогда мы искупленные грешники. И тогда мы получаем новый статус. Но опять-таки мы получаем его все. Тут мне приходит в голову хлебопреломление. Знаете, в поезде, в самолете есть такая вещь, как классы обслуживания. Есть бизнес-класс, первый класс, эконом-класс. В современных самолетах даже внутри эконом-класса есть различия. Больше места для ног, меньше места для ног и так далее. Так вот, когда мы приходим в церковь и принимаем хлебопреломление, принимаем вечерю Господню, хлеб и чаша для всех одинаковые. Нет хлеба первого класса или эконом-класса. Нет чаши высшего или бизнес-класса и продвинутого эконом-класса. Христос приводит нас всех на одну и ту же линию, на одно и то же поле, на один и тот же уровень. И вот когда мы это понимаем, это важно понять, очень обидно прожить всю христианскую жизнь, так этого и не поняв. Так вот, когда мы это понимаем, у нас уже не остается основания для того, чтобы кого-то выделять. Надо же, вот такой-то и такой-то Господа почтил, в церковь пришел. Расскажу сразу и позитивный пример. Пришел в церковь тоже очень известный человек, состоятельный человек, человек, который хорошо цитируется. А вот о нем действительно знали, его знали. Пастор с ним разговаривал, как со всеми. И вот этот человек обращается к пастору и говорит: «Слушайте, спасибо вам огромное, что вы меня не выделяете и передо мной не заискиваете. Я себя прямо человеком чувствую». Вот это, друзья мои, важно. Давайте обратимся к Господу в молитве и будем читать Писание. Господь наш и Бог, мы славим Тебя, превозносим Твое святое имя. Будь сегодня с нами, храни и веди нас. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии 1009 встреча у нас с вами сегодня. Мы с вами читаем послание Иакова, и мы во второй главе, и давайте начнем читать с первого стиха. «Братья мои, имейте веру в Иисуса Христа, нашего Господа славы, невзирая на лица». Я хочу обратить ваше внимание на фразу «нашего Господа славы» или «Иисуса Христа, нашего Господа славы». Вы помните, что Иисус – сводный брат Иакова по плоти. Однако Иаков называет его здесь полностью «нашего Господа Иисуса Христа». И дальше он называет его «Господом славы». Это одно из величайших утверждений божественности Иисуса Христа. И я не знаю никого, кто имел бы больше оснований утверждать божественность Иисуса Христа, чем его младший брат. Они ведь выросли в одной и той же семье, в одном и том же отчем доме. Несомненно, Иаков имеет куда больше оснований утверждать божественность Иисуса, чем богословы, сидящие в мягких креслах в библиотеке, Те самые, которые пишут статьи, которые пишут диссертации, которые пишут книги о том, что Иисус Христос, ну, кто-то говорит, что Бог, кто-то говорит, что не Бог. И, вы знаете, все эти вопросы, я думаю, решаются очень-очень быстро. Ведь современные богословы в любом случае слишком далеко удалены от реальности времен Иисуса Христа. И поэтому я скорее буду слушать именно Иакова, а не этих богословов, независимо, согласны они с божественностью Иисуса Христа или нет. Более того, я читаю послание Иакова, и никакие другие рассуждения на эту тему, никакие другие размышления мне уже не нужны, потому что я вижу выводы того, кто точно знает, о чем говорит, точно знает, о чем пишет. И я хочу в этом стихе обратить ваше внимание еще на один момент. «Имейте веру в Господа Иисуса Христа, невзирая на лица». То есть, если вы принадлежите Иисусу Христу, и другой человек принадлежит Иисусу Христу, то вы с этим человеком братья и сестры. Ну а если пришел к вам неверующий человек, то все равно помните, за этого человека умер Иисус Христос. И он, этот человек, стоит перед подножием креста, как и вы стоите перед подножием креста Христова. И ему тоже необходима благодать Господа Иисуса Христа, необходима Божья милость, Божие прощение, ему, как и вам. Вот наша вера в Господа Иисуса Христа как раз и есть то основание, которое позволяет нам не взирать на лица. Когда мы понимаем, кто мы перед Господом, когда мы понимаем, насколько нужен каждому из нас Господь, все эти наши личные различия, различия между собой, перестают иметь какой-либо смысл. Читаем второй стих. «Ибо если в собрание ваше войдет человек с золотым перстнем в богатой одежде, войдет же и бедный в скудной одежде». Давайте здесь остановимся. Собрание – это буквально синагога. То есть, если в вашу синагогу войдут эти люди. Очевидно, христиане, происходившие из евреев, называли место своего собрания синагогой. Скорее всего, в большинстве случаев они собирались по домам. Однако можно предположить, хотя это именно предположение, что в каких-то случаях они могли арендовать место или помещение в синагоге. Сегодня, приезжая в Израиль, вы можете увидеть те древние синагоги. Они были не очень большими, но именно это было место собрания для иудеев, находившихся в рассеянии. Кстати, возможно, христиане собирались в синагогах по воскресеньям. То есть в субботу там было обычное богослужение, которое было в синагоге, ну а в воскресенье в этом собрании были христиане. Однако это только предположение, и даже если это так и было, то это достаточно быстро кончилось, потому что иудаизм довольно скоро стал враждебен по отношению к христианству. Ну, а синагога в данном случае – это именно собрание, то есть собрание верующих людей. Давайте еще раз посмотрим на второй стих. «Ибо если в собрание ваше войдет человек с золотым перстнем, в богатой одежде, войдет же и бедный в скудной одежде». Золотой перстень – это, конечно, не просто маленькое обручальное кольцо. Это большой, богатый перстень. Или даже много перстней. Возможно, на каждом пальце. Возможно, даже по несколько на одном пальце. Ну и также здесь говорится о богатой одежде. Это, прежде всего, яркая одежда и одежда из хороших тканей. Яркую одежду или богатую одежду легко было увидеть на фоне всех остальных. Люди в богатой одежде выделялись. Дело в том, что в те времена очень просто было получить красители коричневого или серого или черного цвета. Но для того, чтобы получить, например, красный краситель, то есть чтобы одежда стала красной, требовалось значительное вложение. Это были особые материалы, это были особые краски, и краски эти были дорогие. То есть одежда считалась дорогой не только по причине использования соответствующей ткани, но и по цвету дорогую одежду всегда сразу можно было увидеть. Сегодня, кстати, тоже можно увидеть дорогую одежду, хотя и не всегда. И все же многие сегодня, к сожалению, уходят в церковь именно для того, чтобы покрасоваться, а не для того, чтобы помолиться. Но церковь ведь существует не для того, чтобы, как некоторые говорят, себя показать и на других посмотреть. Люди приходят в церковь в лучшей одежде, и это нормально. Но не для того, чтобы вас заметили. Не для того, чтобы опробовать на других свою новую одежду. К сожалению, порою, особенно в праздники, в церкви начинается такой парад суетности. Ну а люди, которые считают себя многого достигшими, стремятся показать свой статус и в церкви тоже. Приехать на дорогой машине, войти с помпой, с шиком, так чтобы тебя заметили, как павлин. Именно об этом говорит, среди прочего, Иисус в истории о богаче и Лазаре. Кстати, я уже говорил, когда мы с вами читали Евангелие от Луки, что это все-таки не притча, это реальная история. От этого, между прочим, зависит понимание рая и ада. Если это притча, то рай и ад тоже оказались бы притчей. Но Иисусу не нужно было придумывать притчи. Он мог просто рассказать то, что он знает. Потому что он, как всезнающий, всеведущий Бог, знает все, что происходит в этом мире. Зачем ему чего-то придумывать? Так вот, в истории о богаче и Лазаре, записанной в Евангелии от Луки, 16 глава, читаем. «Некоторый человек был богат, одевался в порфиру и весон, и каждый день пиршествовал блистательно». Обратите, пожалуйста, внимание на слово «блистательно». Он старался жить круче всех других. Он старался привлечь к себе внимание других. Для того, чтобы его выделили. Для того, чтобы на него по-особому посмотрели. Ну а бедный христианин, о котором говорит Иаков, может прийти в собрание в рваной или, по крайней мере, поношенной, штопанной, перештопанной одежде. Эта одежда сразу указывает на бедность и своим цветом, и своим внешним видом. И вот Иаков этих людей друг другу противопоставляет – богатого и бедного. Они стоят на противоположных концах общественной лестницы. Я понимаю, что сегодня в нашем обществе такое нечасто увидишь, чтобы самые богатые и самые бедные оказались в одно и то же время в одном и том же месте. Однако желание покрасоваться никуда ведь не делось. Кстати, я помню себя молодым проповедником. Когда я только начал проповедовать, я стремился одеться покрасивее. Ну, просто для того, чтобы все на меня посмотрели, просто для того, чтобы оценили мой внешний вид. А потом я познакомился с одной очень состоятельной семейной парой. И я обратил внимание на то, как скромно, хотя и со вкусом, они одеваются. Да, их одежда действительно была изысканной, но она не была кричащей. И я подумал, я тут хожу, как разодетый павлин. И после этого я стал одеваться гораздо проще, гораздо спокойнее. Стал приходить в церковь, в том числе и выходить на проповедь, в повседневной одежде. Потому что иначе есть опасность привлекать слишком много внимания именно к внешнему виду. И вот как раз об этом говорится в 3 стихе 2 главы послания Иакова. «И вы, смотря на одетого в богатую одежду», ну то есть он привлек внимание, все поняли, что он богатый, и распорядители на этом богослужении на него смотрят и реагируют соответственно. Читаем. «Скажите ему, тебе хорошо сесть здесь». А бедному скажете «ты стань или встань там» или «садись здесь, у ног моих». То есть бедного человека либо заставляли стоять, либо сажали у ног. Дело в том, что в те времена сидеть на богослужении могли только самые знатные, самые привилегированные. Это как если бы в церковь продавали билеты, и кто-то выкупил бы себе целую ложу на целый сезон. Ну, а другие, естественно, там сидеть не могут. Интересно, что, допустим, в Соединенных Штатах Америки еще в 19-м, начале 20 века действительно была такая практика. люди получали свою скамью в церкви, если они вкладывали достаточно много денег в строительство церковного здания. Потом, уже к середине 20 века, эта практика прекратилась. Но еще долго в консервативных церквях была ситуация, когда богатые люди, богатые жертвователи церкви, почему-то решали, что они имеют право сидеть на этой скамейке. И вот Иаков разбирает всю эту ситуацию. Он пишет в 4 стихе. «То не пересуживаете ли вы в себе, и не становитесь ли судьями с худыми мыслями?» «Не пересуживаете ли вы в себе?» Это можно переводить и так. «То не лицемерите ли вы в самих себе?» Иаков противопоставляет друг другу богатых и бедных. И становится ясно, что те, кто судят, тем самым проявляют лицеприятие или лицемерие. Дальше Иаков продолжает разговор об этом другими словами. Читаем 5 стих. «Послушайте, братья мои возлюбленные, не бедных ли мира избрал Бог быть богатыми верою и наследниками царствия, которое Он обещал любящим Его?» Я обращу ваше внимание на начало 5 стиха. «Послушайте, братья мои возлюбленные». Иаков говорит неприятные вещи. Он говорит тяжелые вещи. Но говорит он это верующим, он называет их возлюбленными братьями, и говорит он это с любовью. Очень важно, когда вы понимаете, что вам нужно сказать что-то неприятное, что-то тяжелое. Так вот, очень важно делать это именно так, с уважением и с любовью. Иаков напоминает, что именно бедных этого мира Бог избрал быть богатыми в вере, наследниками царства. Понимаете, на бедного верующего в некоторых церквях смотрят пренебрежительно, сверху вниз. Человеку могут сказать: «У тебя слабая вера, именно поэтому ты бедный», или «Именно поэтому ты не можешь найти работу», или даже «Именно поэтому ты болеешь». Однако в духовном смысле этот бедный человек может быть самым богатым в общине. Возможно, вы заметили, как много в Божьем Слове говорится о бедных. Можно просмотреть Писание и найти массу стихов на эту тему. Бог снова и снова говорит, что Он заботится и печется о бедных. И, друзья мои, в какой бы стране вы ни жили, бедных всегда в любом обществе в чем-то обделяют. Они всегда оказываются бесправными. Ими всегда помыкают, пренебрегают. И вот пока миром распоряжаются неверующие, невозрожденные люди, по отношению к бедным всегда будет дискриминация. И наша единственная надежда в Иисусе Христе.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Давайте посмотрим несколько библейских фрагментов, в которых говорится о бедных. Ну, например, книга Притчей Соломоновых, 5 глава, 15 стих. «Он спасает бедного от меча, от уст их и от руки сильного». И здесь же, в этой же книге Иова, 36 глава, 15 стих. «Он спасает бедного от беды его и в угнетении открывает ухо его». Мы можем также посмотреть псалмы, и там тоже много говорится о бедных. Ну, например, 9 псалом, 19 стих. «Ибо не навсегда забыт будет нищий, и надежда бедных не до конца погибнет». Несколько позже, в 67-м псалме, 11 стих. «Народ твой обитал там. По благости твоей, Боже, ты готовил необходимое для бедного». А теперь 68-й псалом, 34 стих. «Ибо Господь внемлет нищим и не пренебрегает узников своих». Ну и еще через пару псалмов, 71-й псалом с 12 по 14 стихи. «Ибо Он избавит нищего, вопиющего и угнетенного, у которого нет помощника. Будет милосерд к нищему и убогому, и души убогих спасет. От коварства и насилия избавит души их, и драгоценна будет кровь их пред очами его». И можно приводить еще много-много библейских отрывков, где говорится о Божьем расположении к бедным. Перечитайте на досуге 44-й Псалом. В нем мы видим, что грядет тот, кто будет царствовать на земле в правде. Об этом же в книге пророка Исаии. Нам снова представлен грядущий царь, и мы узнаем о том, что он будет править ради бедных или в интересах бедных. Да, перечитайте, пожалуйста, еще раз 11 главу книги пророка Исаии. Богу есть что сказать обо всем этом. И вот как раз это пренебрежение бедными – это именно то, за что богатым мира сего рано или поздно придется дать ответ. Однако бедные могут быть богаты духовно. И вот это также важно увидеть, об этом важно также помнить. Но мы идем дальше и читаем 6 стих 2 главы послания Иакова. «А вы презрели бедного. Не богатые ли притесняют вас? И не они ли влекут вас в суды?» Богатые в данном случае – это не только люди, но и организации, корпорации. Те, кто имеет силу и власть. Те, кто может притащить в суд. Даже человека, который реально никакого правонарушения не совершил и злого деяния не сделал. Читаем дальше 7 стих. «Не они ли бесславят доброе имя, которым вы называетесь?» Вы помните, что послание обращено к христианам. Поэтому имя, которым вы называетесь, это имя Иисуса Христа. Получается, что, презирая бедных, вы хулите имя Господа нашего Иисуса Христа. Это очень и очень серьезно. Читаем дальше 8 стих. «Если вы исполняете закон царский по Писанию, возлюби ближнего твоего, как себя самого, хорошо делаете». То есть, если вы хотите угодить Богу, тогда слушайтесь Его и исполняйте то, чего Он от вас ожидает. Конкретнее, возлюбите ближнего вашего. Вот это и есть смысл всего Моисеева закона. Читаем 9 стих. «Но если поступаете с лицеприятием, то грех делаете, и перед законом оказываетесь преступниками». Да, закон осуждает нас, если мы начинаем сравнивать людей между собой. И человек лицеприятный становится преступником по закону, данному через Моисея. Кто-то скажет: «Ну я же не убивал, я же не прелюбодействовал». Правда? И что теперь, радоваться и благодарить вас, что ли? Послушайте, что написано дальше. «Кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чем-нибудь, тот становится виновным во всем». Иногда это неправильно интерпретируют. Говорят: «Нарушил одну заповедь, значит, нарушил и все». На самом деле это, конечно, не совсем точно. Дело в том, что нарушение одной единственной заповеди уже достаточно, чтобы быть осужденным. Представьте себе, в тюрьме беседуют убийца и насильник. И один из них говорит другому: «Ну, по крайней мере, я хоть никого не насиловал». «Ну да, конечно, но ты ведь убил, и поэтому ты в той же тюрьме». Но зачем нам сейчас тюремные аналогии? Совершенно не обязательно смотреть на жизнь заключенных, чтобы увидеть, как люди угнетают друг друга. И мы понимаем, что все мы преступники закона. Читаем 11 стих. «Ибо тот же, кто сказал: не прелюбодействуй, сказал и не убей. Посему, если ты не прелюбодействуешь, но убьешь, то ты также преступник закона». Здесь все сводится к единому общему источнику. Да, у заповеди «не прелюбодействуй» и заповеди «не убей» один и тот же источник – это Бог. Читаем 12 стих. «Так говорите и так поступайте, как имеющие быть судимы по закону свободы». Что же такое закон свободы? Это закон Иисуса Христа. Помните, Иисус сказал: «Если любите меня, соблюдите мои заповеди». И одна из этих заповедей состоит как раз в том, чтобы мы любили и друг друга тоже. И вот тут мы читаем 13 стих. «Ибо суд без милости не оказавшему милости. Милость превозносится над судом». Рассказывают, как одна богатая американская семейная пара в Нью-Йорке просто от нечего делать, от скуки, забрела в нищий квартал. Ну, типа посмотреть, как люди живут. И там, в этом бедном, нищем районе, эти богатые люди услышали Евангелие. Это был уличный проповедник, который вроде бы не к ним даже и обращался, но обратился к ним сам Бог. В тот момент они получили обличение от Бога. Они покаялись, уверовали и стали служителями. И служение их было прежде всего среди бедных, среди нищих. Ну а нам сегодня очень важно понять одно. Не считайте себя лучше других. Никогда не смотрите на других сверху вниз. Потому что такой подход по самой своей сути греховен. Не сравнивайте себя с другими людьми. Потому что человек, с которым вы себя сравниваете, стоит перед Богом ровно так же, как и вы. Ровно на том же уровне. Он грешник, как и вы. И ему, как и вам, нужно прийти к подножию креста Христова за прощением и спасением.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
У нас сегодня с вами осталось немного времени, и я хочу в заключение нашей сегодняшней беседы рассказать одну историю и сделать еще несколько наблюдений в связи с этим фрагментом и конкретно в связи с 13 стихом. Как-то после проповеди, на которой я как раз и говорил на тему бедности и богатства, ко мне подошел один человек и говорит: «Но неужели христиане действительно не должны бороться с бедностью?» Я ему ответил: «Ну кто вам сказал, что не должны?» «Конечно, должны. Вопрос в том, как мы боремся с бедностью, на каком уровне это происходит. И еще один вопрос в том, как мы понимаем причину бедности. На протяжении истории человечества было немало людей, было немало общественных устройств, которые действительно пытались бороться с бедностью. Однако борьба эта ни к чему хорошему не приводила. Новый Завет говорит о том, что все согрешили и лишены славы Божией. Перед Богом мы все бедны, как уже было сказано сегодня, все мы стоим на одном уровне. Наша борьба с бедностью начинается с осознания этого нашего положения перед Богом, с покаяния, с обращения к Богу. И все мы, и бедные, и богатые, и так называемый средний класс, нуждаемся в Божьей милости. И вот тут как раз 13 стих 2 главы послания Иакова. «Ибо суд без милости, не оказавшему милости». Мы, собственно, об этом с вами сегодня уже говорили. А дальше вторая часть стиха. «Милость превозносится над судом». Каким же образом милость Божия превозносится над Божьим судом? Бог не мог просто взять и сказать: «Я всех помилую». Бог не мог просто так взять и сказать: «Я всех прощу». Потому что тогда Бог не был бы праведным, Он не был бы справедливым. Возмездие за грех – смерть. Но дар Божий – жизнь вечная в Иисусе Христе. Вот именно для того, чтобы провозглашалась Божья милость, именно для этого, именно ради этого умер и воскрес Сын Божий Иисус Христос. Именно ради этого Он взял на Себя то, что нам полагается по Божьей справедливости. На кресте Иисуса Христа милость превозносится над судом, иначе не было бы для этого никакой возможности. И вот в христианской общине, в христианском сообществе борьба с бедностью начинается с понимания нашего единого положения перед Богом. Мы были едины перед Богом до нашего покаяния, Мы едины перед Богом после нашего покаяния, как братья и сестры во Христе. И всякий раз, когда у вас появится желание сравнить себя с другими, не поддавайтесь, сопротивляйтесь этому желанию. И будьте готовы прийти на помощь тем, кто в этой помощи нуждается прямо сейчас. Не ради себя, не ради того, чтобы показать, какой вы хороший. Помогайте ради Христа, так, как Он побуждает вас это делать. Подробнее об этом будем говорить уже в следующий раз. Ну а пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.